Всем привет! Вы смотрите Breakfast Show на моем канале. Здесь Нино Рисипашвили
и великий Александр Плющев.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Федоров.
Здравствуйте.
Значит, давайте начнем про Лукашенко. Вы мне загадочно написали. Значит, Юрий Евгеньевич, у нас такая микролетучка происходит каждый вечер. И Юрий Евгеньевич написал мне, значит, и несколько, как там было сейчас, несколько, есть еще пара пикантных деталей из выступления Лукашенко, написал он. Ну-ка, поделитесь, что за пара пикантных деталей привлекла ваше внимание?
А вы знаете, выступление Александра Григорьевича было действительно, ну, каким-то его бенефисом. Он чувствовал себя спасителем России, вообще спасителем. Раньше-то он говорил о Беларуси, а теперь, да, вот как он спасал Россию, как славно он переговаривался с Пригожиным, ну и так далее, да, диктовал условия этому самому шефу ФСБ, Бортникову. Вот все это было очень интересно, за этим очень интересно было наблюдать. Но что интересно, если вот от таких общих наблюдений перейти уже к конкретике. Значит, ну, первое и самое, то, что произвело на меня самое сильное впечатление, значит, это временной, ну, как таймтейбл, да, временной характер,
да,
всего этого действо. Значит, вот смотрите, по московскому времени где-то в районе там около между 9 и 10 утра Путин выступает с обращением к российским гражданам, обращением к народу, где рассказывает о том, что вот изменники, предатели подняли мятеж, и он отдал приказ все это подавить, нейтрализовать угрозу и так далее и тому подобное. Значит, 10 часов, ну, будем считать, что где-то вот в 10 часов это прозвучало. И буквально в то же самое время, где-то вот, ну, примерно тогда, когда публиковалось, когда передавалось по СМИ, по телевидению это обращение, он, видимо, связался с Лукашенко, по крайней мере, так рассказывал именно так рассказывал Лукашенко, и начал ему жаловаться о том, на то, что Пригожин не берет трубку. Вот телефонную трубку. Вот, мол, ну как же так? Я ему пытаюсь позвонить, а он трубку не берет. Ну, в общем, это, честно говоря, нечто запредельное, потому что лидер крупнейшей, ну так, по крайней мере, в теории, лидер крупнейшей ядерной державы, которая там вторая армия мира и так далее, пытается по телефону связаться с кем? С мятежником. А тот, понимаете, посылает его куда подальше.
Говорите громче, Шамиль Басаев. Вспоминаем, было такое.
Ну, Басаев ответил.
Да.
А этот не отвечает, да. Просит Лукашенко связаться. И Лукашенко сообщает, что в 11 часов он связался с, по-моему, Евкуровым, это замминистра обороны, который в это время находился в Ростове и вел какие-то разговоры с Пригожиным.
Который в это время находился, я не побоюсь этого слова, в плену у Пригожина. Можно так сказать, он был под контролем у Пригожина.
Ну, потому что, а куда ему деваться? Ага. Все, значит, важные военные объекты заняты солдатами Вагнера. А на площади там такая вот трогательная картинка публиковалась, трогательное видео, когда зам начальника военной разведки генерал Алексеев, потом этот Евкуров, и Пригожин беседует там под каким-то деревом на скамеечках. Видимо, потому что, ну, чтобы не подслушал никто. Так вот, значит, Евкуров передает трубку Пригожину, и Лукашенко начинает уговаривать Пригожина в 11 часов утра. То есть практически, ну, там с разрывом, наверное, в 1,5-2 часа после опубликования приказа о подавлении мятежа, Путин оказывается не в состоянии выполнить этот приказ. Ну, не то, что Путин, а его подчиненные оказываются не в состоянии этот приказ выполнить. Почему, это еще предстоит разбираться? Что там происходило в армии? в тех частях и соединениях, которые были на фронте, в том числе и рядом с фронтом, в Ростовской области или там на оккупированной территории Украины, там было достаточно много войск. Но они, видимо, ну так похоже на то, штурмовать Ростов крайне не хотели. Значит, это вот первый такой любопытный эпизод, который, ну, подчеркивает, что ли, какую-то вот такую убогость российской власти. Приказ отдан, приказ, видимо, был, значит, как-то так написан, ну, сходу, без особой проработки деталей. Чего-то там Путину доложили, он вечером, ночью переговорил с командующими. Командующие, видимо, ему что-то обещали, но выполнить не могли. Это первый интересный момент. Второй интересный момент, с моей точки зрения, это, опять же, о котором рассказывает Лукашенко, если мы ему верим, оказывается, что Бортников, шеф ФСБ, который отвечал за организацию, собственно, силового сопротивления тем колоннам, которые двигались на Москву, смог собрать сколько? 10 тысяч человек. И вот с этим, причем в это число входили и слушатели военных академий, которые находятся в Москве. А там, ну, это слушатели, это несколько тысяч человек, как минимум. Правда, они разные по возрасту, разные по званиям. Если речь идет об Академии Генерального штаба, это уже, так сказать, в возрасте достаточно солидные генералы, ну и полковники, которые хотят стать генералами, имеют шанс это получить, значит, генеральскую звезду на погоны. Так что толку от них в боях с вагнеровцами, видимо, было не очень много. Но, в общем, сам по себе факт, что собрано 10 тысяч, ну или около того, говорит о том, что, в общем, у Путина сил и средств для подавления мятежа не было, и даже для защиты Москвы. Потому что вот это собранное сбору по Сосенке команда, какие-то вот сборные части, я думаю, что они не в состоянии были защитить, ну, противостоять вот этим закаленным в боях наемникам.
Вы слушаете фрагмент программы.